Андрей Чертулов. 3020. 3020 год. Глава 1. Община. После Третьей мировой войны человечество было отброшено на сотни лет назад. Люди и весь мир изменились. Выжившие снова облачились в звериные шкуры, ютились в землянках и пещерах. Они селились в труднодоступных местах, глубоко под землей или высоко в горах, в темных каменных укрытиях. Находиться на открытой местности стало смертельно опасно. Ядерные и химические бомбардировки вызвали мутации. Насекомые превратились в чудовищ, пожирающих все живое. Но не вся планета была опустошена. Ходили слухи, что где-то остались нетронутые уголки, места, где природа и люди сохранили свой первозданный облик. Говорили даже о секретных резервациях, где укрылась элита, успевшая спастись до катастрофы. Будто бы там, в скрытых лабораториях, ученые ищут способ восстановить то, что еще не погибло. Мне не повезло. Я родился в это мрачное время. Наша община жила глубоко в альпийских пещерах, около сотни изгнанников, вынужденных прятаться от нового мира. Мой отец, его звали Рик, был их вождем. В те годы люди сбивались в небольшие группы, по 100-200 человек. Так было проще выжить. 100 человек прокормить проще, чем 1000, и ютиться в небольших пещерах было комфортнее 1 сотни людей. В общине царил строгий порядок. Каждый знал свое место. Были охотники, добывавшие еду, те, кто поддерживал быт и чистоту, учителя, занимавшиеся обучением и воспитанием детей. Были кроты, так называли тех, кто расширял подземные тоннели, прорубая путь к каменной толще. И была особая каста – молодые, сильные, быстрые. Их посылали в разведку. С каждым возвращением они приносили интересные вещи, найденные на развалинах старого мира. Глядя на них, я мечтал, что когда вырасту, стану таким же ловким и смелым и пополню их ряды. На тот момент мне было 15 лет, и отец не пускал меня, говорил, это очень опасно. Мне хотелось поскорее найти то заветное место, о котором рассказывали таинственные одиночки. Одиночками называли путников, которые время от времени заходили к нам, чтобы переночевать. А на утро уходили, не сказав ни слова. Однажды ночью мы услышали крик. Кричал мужчина и просил о помощи. Мой отец и еще 3 добровольцев отправились на помощь. Через несколько минут они притащили мужчину и женщину. Оба были в крови и сильно измучены. На них напали крысы. Я уже говорил, что после бомбежки химическим оружием стали происходить мутации. Крысы выросли до размеров крупной собаки, и с ними очень сложно было справиться. Стоны раненых путников стихли только под утро. Женщина, истекая кровью, так и не пришла в сознание, а мужчина, прежде чем закрыть глаза навсегда, успел прошептать.
«Они идут. Они нашли тропу».
Его рука сжала запястье моего отца, оставляя кровавые полосы. Потом последний выдох. Тишина. Никто не понял, что он имел в виду, но через 3 дня пропали первые разведчики. Тень в тоннеле. Я стоял на страже у входа в узкий тоннель, сжимая в руках самодельное копье с наконечником из ржавой арматуры. Мне еще не доверяли настоящих вылазок, но отец сказал, что если я хочу быть разведчиком, то должен научиться терпению. «Эй, крот!» — окликнул я парня с запыленным лицом. Он даже не повернулся. Просто шагнул в темноту, и через мгновение его фонарь растворился в изгибах тоннеля. А потом раздался крик. Короткий, обрывистый, будто кто-то резко захлопнул рот ладонью. Я бросился вперед, но напарник схватил меня за плечи.
«Стоять!» — прошипел он.
Его глаза в свете факелов казались черными безднами. Но я видел. В просвете между камнями мелькнуло что-то слишком быстрое, длинное, гибкое, покрытое слизью.
Что скрывает тьма?
«Это не крысы», —
сказала старая Марта, костяными пальцами перебирая сушеные травы.
«Они не охотятся так».
Отец мрачно смотрел в потолок пещеры, где капала вода, пробивая себе путь сквозь камень. Веками.
«Одиночки предупреждали», — пробормотал он. «Говорили, что в глубине шахт что-то проснулось.
Я сжал кулаки. Значит, надо искать другое убежище».
«Некуда»,
— резко оборвал меня отец. «Поверхность кишит тварями, а другие пещеры либо заражены, либо уже заняты». Тогда я сказал то, о чем думал все эти годы.
«Значит, надо найти заветное место, о котором говорят одиночки.
пещере повисла тишина. Даже факелы будто потускнели. Спуск в преисподнюю. На рассвете собрали отряд. 6 человек. 3 разведчика. 2 крота с кирками и взрывчаткой, которая была найдена разведчиками на развалинах Старого Мира. И я, таскавший за ними веревки и факелы. Только разведка. Никаких стычек. Если увидите их, отступаем и заваливаем проход. Старшим был Гард, высокий, с обожженной половиной лица. Он молча кивнул и первым шагнул в черный зев тоннеля. Шахта опускалась спиралью. Стены были влажными, местами покрытыми странным слизистым налетом. «Что это?» – прошептал я, касаясь пальцами. «Не трогай!» – рявкнул Гард, швырнув в меня камешек. А потом мы увидели первую отметину. Глубокая царапина на камне, будто от стального когтя. «Это не крысы», — пробормотал один из нас, крепче сжимая кирку. Гард замер, прижав ладонь к моему рту. Его глаза расширились в темноте. «Не дыши. Стена перед нами шевельнулась». «Что это?» — сказал я, еле дыша от страха. «Но никакой червь не должен был быть таким». «Мутация», — прошептал Крот за моей спиной. «Они же питались почвой». «Почему теперь?» «Потому что почва мертва», — скрипнул Гард. «Теперь они едят камни». Мы отступали шаг за шагом, но червь не спешил нападать. Он просто следил, слепой, но чуткий к вибрациям. «Уходим», — сказал Гард. Вернувшись, мы рассказали все, что произошло, и было принято решение завалить проход. Неподалеку от нашей пещеры был еще один вход в гору, но туда никто и никогда не ходил. Я предложил сходить туда в разведку. Разведка. Мы шли по тоннелю уже больше часа. Стены вокруг были гладкими, словно отполированными. Воздух густел от запаха плесени и чего-то кислого, будто гниющего металла. «Здесь кто-то есть», — прошептал Джим, указывая на пол. В свете фонаря виднелись следы. Не червей, а людей. Кто-то прошел здесь недавно. «Может, выжившие?» Гард молча покачал головой. Тоннель начал сужаться, затем резко оборвался, упираясь в металлическую дверь. Старую, ржавую, с едва видной надписью «Лаборатория». Дверь поддалась не сразу. Мы взломали ее, используя кирку и остатки взрывчатки. Внутри пахло смертью. Длинный коридор, освещенный тусклым аварийным светом. Стены в кровавых подтеках, пол усыпан пустыми гильзами. «Что это?» — удивленно спросил я. «Здесь шел бой», — пробормотал Гард, поднимая с пола проржавевший пистолет. Я шагнул дальше и замер. Люди. Точнее, то, что от них осталось. Они сидели, прислонившись к стене, скелеты в истлевшей униформе. В руках у одного дневник. Я поднял его. Последняя запись. Они пробрались внутрь. Мы не смогли их остановить. Если кто-то найдет это... «Не спускайтесь нижние уровни, они там, и они ждут». Мы обыскали помещение. В одном из шкафов нашли карту, схему подземных коммуникаций. «Здесь есть выход», — сказал я, тыча пальцем на извилистую линию тоннеля. «Он ведет на поверхность, в старый город». Гард мрачно посмотрел на дверь в конце коридора, ту, что вела вниз. «А еще там есть они». Я глубоко вздохнул. «Тогда нам нужно идти». «Куда?» «Наверх». Гард и Джим остались изучать лабораторию, искать оружие, медикаменты, все, что могло пригодиться. А я двинулся дальше, по тоннелю к выходу на поверхность. Тоннель вывел меня в полуразрушенное здание, старый бункер. Дверь на поверхность была сорвана с петель. Я осторожно выглянул наружу. Пустошь, серое небо, мертвые деревья, руины. И я увидел дым. Где-то вдалеке горел костер. Я вернулся и рассказал, что видел дым на поверхности. Гард приказал, чтобы я больше не отходил от него ни на шаг. Это была огромная лаборатория. В ней оказалось множество интересных и непонятных мне вещей. Мы нашли большой склад с оружием и взяли столько, сколько смогли унести. По возвращении в пещеру мы рассказали все, что видели. На всеобщем собрании было принято решение переместиться в ту лабораторию. Небесные охотники. Подготовившись, к утру следующего дня мы собрали все самое необходимое и выдвинулись в лабораторию. Мы разделились на группы по 10 человек, чтобы не идти большой колонной и не привлекать лишнего внимания. Получилось 15 групп. Мы передвигались как можно тише, небольшими перебежками, но все равно были замечены. Ими оказались огромные черные птицы, похожие на ворон, с размахом крыльев примерно в 3 метра. Первая птица спикировала бесшумно, только резкий свист рассекаемого воздуха выдал ее перед самым ударом. «В укрытие!» Я рванул в сторону, чувствуя, как когти чиркнули по рюкзаку. За спиной раздался крик. Томми, шедший рядом со мной, не успел. Трехметровые крылья хлопнули, поднимая вихрь пыли, и птица взмыла вверх, держа в когтях бьющееся тело. «Огонь!» Грохот выстрелов разорвал тишину. Пернатый хищник вздрогнул, но не отпустил добычу. Две другие птицы, увидев, что одна из них поднимается с добычей, бросились за ней. Они пикировали друг на друга, пытаясь отобрать бездыханное тело нашего товарища. Поднявшись на гору, я увидел, как они разорвали Томми. Он был хорошим человеком. Пока вороны делали свое дело, мы все успели добежать до входа в пещеру. Двигаясь друг за другом длинной колонной по узкому проходу, мы приближались к лаборатории. Новый дом. Придя на место, мы сложили все, что принесли с собой в огромном зале. Снова разделились на группы. Часть отправилась исследовать многочисленные коридоры и комнаты таинственной лаборатории. Кто-то выносил истлевшие останки прежних обитателей, а кто-то встал в дозор. Мы с отцом остались и рассматривали карту подземных ходов и коммуникаций. Эта лаборатория была намного больше, чем мы могли представить. Карта описывала многоуровневый подземный улей. На 10-м уровне даже была обозначена железная дорога. Меня распирало от любопытства. В голове я представлял, как мы домчимся по ней к заветному месту, о котором сейчас так много говорили. Тут вернулся Гард и сказал, что есть хорошие новости. Они нашли склады с продовольствием на 2-м уровне. Такого количества еды он никогда не видел. Спустя несколько минут прибежала другая группа, обследовавшая коридоры, которые обозначались буквой «Д». Увидев удивленные глаза и улыбку старшего группы, Джима, я понял, что он принес хорошую весть. И я был прав. Трясущимися губами и заикаясь, он рассказал, как они наткнулись на место. Он даже не мог описать его словами, потому что никто такого не видел. Но по обрывкам фраз я понял, что это было жилище, где спали, ели и готовили еду люди, обитавшие здесь до нас. «Но что же здесь произошло?» «Показывай дорогу», — сказал отец. Он был очень напряжен, это было видно по его нахмуренному лицу. Мы шли по длинному коридору друг за другом. Освещение было слабым, и мы спотыкались о всякий непонятный хлам, валявшийся на полу. Дойдя до места, я не поверил своим глазам. Это было похоже на чудо. Жилые модули, гладкие чистые белые стены, на которых висели картины прежнего мира, о котором я только слышал в матушкиных рассказах, о голубом чистом небе, бескрайних полях, усыпанных цветами, озерах, реках, морях и океанах. Это был удивительный мир. В холле комнаты стоял большой стеклянный стол, а вокруг удобные и мягкие стулья. В углу стоял огромный диван. Я смотрел по сторонам и не мог поверить своим глазам. Как это могло сохраниться здесь в таком виде столько лет? И мы стали здесь обживаться. С каждым днем мы обследовали комнату за комнатой, коридор за коридором, этаж за этажом. Мы нашли станцию, вырабатывающую электричество. Она работала на ядерных батареях. Нам удалось запустить полноценное освещение в нашем новом доме. Свет, который не был огнем факела, казался чудом. Он делал стены не просто укрытием, а домом. Но самой заветной моей мечтой оставались те самые рельсы на 10-м уровне. Со временем картина того, что здесь произошло, сложилась. Мы нашли документы, в которых было написано, что в этой лаборатории проводили опыты над земляными червями. Они должны были есть зараженную землю и перерабатывать ее в хорошую, пригодную для использования. Но черви стали есть не только землю, а абсолютно все. Благодаря острым и крепким зубам они прогрызли бетонные стены и выбрались на свободу. Сколько их теперь ползает по земле, неизвестно. Но было ясно одно – здесь их нет. По нашим примерным подсчетам, трагедия в лаборатории произошла примерно 50 лет назад. На исследование нашего нового места жительства ушло полгода. Когда мы убедились, что здесь действительно нет никаких тварей, мы без страха передвигались по территории бесконечных тоннелей, ходили друг к другу в гости, собирались в большом зале, обсуждали насущные проблемы, искали способ их решения. Как бы то ни было, жить стало намного интереснее.
Поезд.
Спуск занял целый день. Лифты не работали, и нам пришлось пробираться через вентиляционные шахты и аварийные лестницы. Воздух на нижних уровнях был спёртым, пахнущим старой ржавчиной. Дверь сектор 10Г была не просто заблокирована, она была запечатана. Не грубыми завалами, а аккуратной, мощной сваркой, сделанной явно с внутренней стороны, словно кто-то старательно отгораживался от чего-то снаружи.
«Ничего себе!» – присвистнул Боб, проводя рукой по ровному шву. «Это не авария. Это работа. Кто-то намеренно замуровал проход».
Сердце у меня упало. Все это время я надеялся, что этот путь ведет к спасению, а он оказался наглухо закрыт.
«Лом», — коротко бросил Гард. «И резак. Будем вскрывать».
Работа заняла несколько часов. Металл плавился с тяжелым шипением, разбрызгивая искры. Когда, наконец, последняя перемычка была перерезана, дверь с глухим стуком отвалилась внутрь. Воздух, хлынувший навстречу, заставил нас замереть. Он был чистым, холодным, свежим. Мы шагнули внутрь, застыв в изумлении. Это была не просто платформа, это была станция. Подземный перрон, отделанный плиткой с колоннами, уходящими ввысь. По стенам висели потускневшие от времени, но все еще красивые мозаики с изображением гор, лесов и чистого голубого неба. Вдоль стен стояли скамейки. И самое невероятное. В конце платформы стоял поезд. Не огромный грузовой состав, а несколько небольших обтекаемых вагонов, покрытых пылью, но выглядевших целыми. На борту головного вагона, выцветшими, но читаемыми буквами, было выведено «Надежда».
«Мать родная!»
— выдохнул Гард, и в его голосе впервые за все годы прозвучало нечто иное, кроме усталости. «Надежда!» Мы осторожно подошли к первому вагону. Двери были закрыты. Внутри — ряды кресел, панели управления.
«Он на рельсах!» — прошептал я, не веря своим глазам. «Он может быть на ходу!»
Гард медленно обернулся. Его взгляд скользнул по нашим потрясенным лицам, а потом устремился в черный туннель, уходящий от станции в неизвестность.
«Не может быть!»
И в тот же миг где-то далеко-далеко в глубине того самого туннеля мелькнул огонек. Слабый, мигающий как сигнал. И погас. Мы замерли в гробовой тишине, вглядываясь в темноту. Сигнал во тьме.
Мы замерли, вжимаясь в тени колонн, стараясь слиться с холодным камнем станции. Сердце колотилось так громко, что, казалось, эхо отзовется в черной пасти тоннеля.
Несколько долгих секунд царила абсолютная тишина.
«Может, показалось?»
— шепотом выдохнул один из нас, не отрывая глаз от темноты.
«Не-а»,
— так же тихо ответил Гард, не отпуская автомата.
«Не показалось».
Мы ждали минуту, две, напряжение достигло предела. И тогда огонек мелькнул снова, теперь ближе, четче. Он не горел ровно, а моргал, коротко-длинно, снова коротко, потом пауза, и снова та же последовательность.
«Это же азбука», — прошептал я, внезапно осознав.
В детстве, до того, как мы окончательно ушли под землю, отец учил меня этому забытому языку. Точка, тире. Это буква А. Потом Л. А. Н.
Ты уверен?
А. Л. А. Н. Повторял я, следя за повторами сигнала.
Алан.
Алан?
Это имя. Он передает Алан.
Внезапно сигнал прекратился. На смену ему из темноты донесся голос. Слабый, хриплый, сорванный, но абсолютно человеческий.
«Эй, там, не стреляйте! Не бойтесь меня, я безоружен!»
Гард медленно выпрямился, но оружие не опустил.
«Ты кто?»
— крикнул он в темноту, и его голос гулко разнесся по сводам станции. Из туннеля послышалось шарканье, и в полосе света от нашего фонаря на рельсы упала тень. Потом показалась фигура. Высокая, очень худая, опирающаяся на самодельный костыль. Человек в потрёпанной, но когда-то функциональной спецодежде с потускневшим значком лаборатории на груди. Его лицо было бледным и измождённым, но глаза горели лихорадочным блеском.
«Вы должны уходить!» Он кашлянул, делая шаг вперед.